Чарльз Ледбитер. Вегетарианство и духовность. Говоря об отношении между вегетарианством и духовностью, было бы неплохо для нас начать с определения терминов. Все мы знаем, что подразумевается под вегетарианством, и хотя имеется несколько разновидностей его, сейчас не будет необходимости их обсуждать. Вегетарианец – это тот, кто воздерживается от употребления плоти. Некоторые из них допускают такие животные продукты, как молоко, масло и сыр, которые получены без лишения животного жизни. Другие ограничивают себя определенными разновидностями растительной пищи, например, фруктами и орехами. Есть те, кто предпочитает употреблять только сырую пищу, и те, кто не будет принимать пищу, которая растет под землей, такую как картофель, репа, морковь и так далее. Нам не следует связываться с этими различиями. Достаточно определиться, что вегетарианец – это тот, кто воздерживается от любой еды, получаемой через убийство животных, включая, разумеется, птиц и рыб. Как определим мы духовность? Развитие духовности позволяет человеку постичь непроявленные законы природы. Поскольку все великие законы природы в действительности работают в невидимом мире гораздо в большей степени, чем в видимом, изучение духовности включает в себя принятие более широкого взгляда на природу, чем принимается обычно. Человек духовный – это тот, кто изучает все законы природы, которые он может постигнуть или о которых он может слышать, и в результате своего изучения он отождествляется с этими законами и посвящает свою жизнь службе эволюции. Как относится духовность к вегетарианству? Она относится к нему с превеликим одобрением, и тому есть многие причины. Эти причины могут быть подразделены на два класса. Те, что обычны и имеют физическую природу, и духовные, или непроявленные. Имеются многие аргументы в пользу вегетарианства, на физическом плане очевидны для каждого, кто возьмет на себя труд исследовать этот предмет. Для изучающего духовные знания они еще более сильны, чем для обычного человека. В дополнение к ним, изучающий духовность знает и о других причинах, являющихся проявлением тех скрытых законов, которые все еще так мало понимаются большей частью человечества. Мы должны, однако, разделить наше рассмотрение этих причин на две части, сначала взяв обычные и физические. Эти обычные аргументы тоже могут быть подразделены на два класса. Первый, включающий физические и продиктованные личными соображениями причины, и второй, характеризующий причины моральные и негоистичные. Тогда, во-первых, давайте возьмем аргументы в пользу вегетарианства, которые относятся только к самому человеку и принадлежат чисто к физическому плану. Пока мы отбросим рассмотрение эффекта, производимого на других, который бесконечно более важен, и подумаем только о результатах для самого человека. Необходимо сделать это для того, чтобы опровергнуть одно из возражений, наиболее часто выдвигаемое против вегетарианства. Предполагается, что это красивая теория, которую практиковать невозможно, поскольку люди считают, что не могут жить, не пожирая мертвой плоти. Я сам пример ошибочности этого мнения, поскольку жил, не загрязняя себя животной пищей, без мяса, рыбы или птицы, последние 38 лет, и не только остался в живых, но и располагал все это время примечательно хорошим здоровьем. Я вовсе не уникум, мне известны несколько тысяч других, практикующих то же самое. Я знаю людей гораздо моложе меня, которые практиковали и практикуют подобный образ жизни. Не загрязняя себя употреблением мяса, они стали определенно свободнее от болезней и счастливее, чем употребляющие подобные вещи. Несомненно, имеется много доводов в пользу вегетарианства с чисто эгоистической точки зрения. И я выдвину их сначала, поскольку знаю, что эгоистические соображения играют решающую роль у большинства людей, хотя и надеюсь, что моральные соображения, которые я приведу позднее, возымеют на них более сильное влияние. Мы хотим лучшего. Я исхожу из того, что в еде, как и во всем другом, все мы желаем лучшего из находящегося в пределах наших средств. Мы хотели бы привести нашу жизнь и, конечно, наше ежедневное питание, как вовсе немаловажную ее часть, в гармонию с нашими высшими стремлениями. Мы с радостью принимаем то, что считаем лучшим для нас. Если же знаний наших недостаточно, чтобы оценить, что есть лучшее, мы с радостью и готовностью учимся это делать. Этот случай аналогичен другим направлениям, таким как музыка, искусство или литература. Нас учили с детства, что развивая лучший музыкальный вкус, мы должны выбирать только лучшую музыку. Если же вначале мы не сможем вполне оценить и понять ее, то, проявив терпение, внимательно слушая и ожидая, пока нечто из ее сладкой красоты взойдет в наших душах, мы придем к пониманию того, что вначале не будило никакого отклика в наших сердцах. Желая оценить лучшее в искусстве, мы не должны наполнять свои глаза сенсационными полосами криминальных новостей или отвратительными уродствами, которые почему-то называются комическими картинками. Необходимо смотреть и учиться. Только тогда тайна работы Тернера начнет разворачиваться нашему терпеливому созерцанию, и огромная широта Веласкеса войдет в пределы нашей способности понимания. Также и в литературе. Печальный опыт говорит, что многое из лучшего и прекраснейшего потеряно для тех, чья умственная пища состоит исключительно из сенсационных газет или дешевых романов, дутой массы пустого материала, который выбрасывается на поверхность. Подобно накипи на поверхности расплавленного металла жизни, романчики, сериалы, они не научат невежду, не укрепят слабого, не разовьют незрелого. Если мы желаем раскрыть способности наших детей, мы не оставляем их надеяться на собственный, невозделанный вкус, но помогаем им тренировать талант в искусстве, в музыке или литературе. Конечно же, тогда мы можем искать и находить лучшее в физической пище так же, как и в умственной. В наших поисках мы должны руководствоваться не слепым инстинктом, но осмысливать и рассматривать предмет с высшей точки зрения. В мире могут существовать те, кто не имеет желания к лучшему, кто хочет оставаться на низших уровнях и сознательно строит в себе то, что грубо и ведет к деградации. Но, разумеется, много и тех, кто с радостью и охотой взял бы лучшее, если бы только знал, что является лучшим, или их внимание было бы направлено к нему. Есть мужчины и женщины, которые морально достигли высшего уровня, прекратив кормить волков и гиен жизни, но до сих пор верят в то, что тела забитых животных являются необходимой составляющей их диеты. Но требуется лишь немного подумать, чтобы понять, что эти отвратительные вещи не могут быть высшими и нравственными, что, поднимаясь по шкале природы, желая уподобить свои тела чистейшим храмам мастера, мы должны отбросить этот отвратительный обычай и занять свое место среди царственных сонмов, старающихся для эволюции человечества. Давайте посмотрим в деталях, почему вегетарианская диета именно чистейшая и лучшая. Более питательно. Овощи содержат больше питательных веществ, чем равное количество мертвой плоти. Это прозвучит удивительным и немыслимым заявлением для многих людей, потому что их заставили верить, что они не могут существовать, не оскверняя себя мясом. И это заблуждение так широко распространено, что затруднительно пробудить от него среднего человека. Следует ясно понять, что это не вопрос привычки, сентиментальности или предрассудка, это просто предмет очевидного факта, в котором не может быть ни малейшего сомнения. Есть четыре элемента, содержание которых в пище необходимо и существенно для восстановления и построения тела. Белки, или азотистая пища, углеводы, жиры и соли. Эта классификация, принятая среди физиологов, хотя некоторые из последних исследований могут в некоторой мере ее изменить. Теперь нет никакого сомнения в том, что все эти вещества присутствуют в большей мере в овощах, чем в мясной пище. Например, молоко, сливки, сыр, орехи, горох и бобы содержат больший процент белков или азотистых веществ. Пшеница, овес, рис и другие крупы, фрукты и большинство овощей, исключая, пожалуй, горох, бобы и чечевицу, состоят в основном из углеводов, крахмала и сахаров. Жиры встречаются почти во всякой белковой пище и также могут принимать форму сливочного и растительного масла. Соли в большем или меньшем количестве встречаются практически во всех продуктах. Они исключительно важны для построения тканей организма, и то, что называют соляным голодом, является причиной многих болезней. Иногда утверждают, что мясо содержит некоторые элементы в большем количестве, чем овощи. Часто приводятся таблицы, доказывающие эту мысль. Но рассмотрим этот вопрос с точки зрения фактов. Единственный источник энергии в мясе – это содержащиеся в нем белковые вещества и жиры. Но поскольку жир в нем имеет не больше ценности, чем всякий другой жир, единственным пунктом, который остается рассмотреть, являются белки. Орехи, горох, бобы и чечевица гораздо богаче этими веществами, чем любой сорт мяса. И они имеют огромные преимущества. поскольку белки там более чисты и поэтому содержат всю энергию, первоначально запасенную в них во время их синтеза. В организме животного белки, поглощенные из растительного мира, подвергаются разложению, в процессе которого энергия, первоначально запасенная в них, высвобождается. В результате то, что было употреблено одним животным, не может служить пищей другому. В таблицах, о которых мы говорили выше, белки оцениваются по содержанию азота, но в мясе присутствуют многие продукты обновления тканей, такие как мочевина, мочевая кислота и креатин. Эти соединения не имеют никакой пищевой ценности и учитываются как белки только потому, что содержат азот. Но это еще не все зло. Изменение тканей обязательно сопровождается образованием ядов, которые всегда обнаруживаются в мясе любого вида, и во многих случаях вред от этих ядов значителен. Таким образом, вы видите, что питаясь мясом, вы получаете какие-либо вещества только потому, что во время своей жизни животное потребляло растительные ткани. Вы получите меньше питательных веществ, чем необходимо для жизнедеятельности, поскольку животное уже израсходовало половину из них, и вместе с ними в ваш организм поступят различные нежелательные вещества и даже некоторые активные яды, которые, конечно, весьма разрушительны. Я знаю, что есть много врачей, прописывающих отвратительную мясную диету с целью укрепления людей, и часто они добиваются определенного успеха, но в этом они вовсе не согласны между собой. Доктор Милнер Фодзергил пишет: «Все кровопролитие, произведенное воинственным характером Наполеона, это ничто в сравнении со смертностью среди миллиардов людей, отправившихся на кладбище по причине ошибочного доверия предполагаемой ценности мясного бульона». Так или иначе, эти укрепляющие результаты могут быть легче достигнуты при помощи растительного царства. Когда диетическая наука понимается правильно, положительные результаты достигаются без ужасного загрязнения и нежелательных отходов другой системы. Позвольте мне показать вам, что я не делаю безосновательных заявлений. Дайте мне процитировать мнение людей, чьи имена хорошо известны в медицинском мире. Вы убедитесь, что мое мнение подкреплено сильным авторитетом. Мы обнаруживаем, что сэр Хенри Томпсон, член Королевского хирургического колледжа, говорит: «Это вульгарная ошибка считать мясо в любой форме необходимым для жизни. Все необходимое для человеческого тела может доставить растительное царство. Вегетарианец может извлечь из своей пищи все основные составляющие, необходимые для роста и поддержания тела, точно так же, как и для производства тепла и силы. Должно быть принято как несомненный факт, что некоторые из живущих на такой пище более сильны и здоровы. Я знаю, в какой мере преобладание мясной диеты не просто расточительное сумасбродство, но и источник серьезного вреда для ее потребителя». Вот определенные заявления известного медика. Теперь мы можем обратиться к словам члена Королевского общества сэра Бенджамина Ворда Ричардсона, доктора медицины. Он говорит: «Следует честно признать, что при равном весе растительные вещества, при внимательном их выборе, обладают поражающими преимуществами в питательности по сравнению с мясной пищей. Я хотел бы видеть овощной и фруктовый стиль жизни, введенным во всеобщее употребление. Я надеюсь, что это будет так». Известный врач доктор Уильям Плейфейр, бакалавр хирургии, сказал совершенно ясно: «Мясная пища не является необходимой для человека». А доктор Сайкс, бакалавр наук, официальный медик в Святой Панкратии, пишет: «Химия не против вегетарианства, и тем более не против биологии. Мясная пища вовсе не необходима, чтобы доставить азотистые вещества для восстановления тканей. Так что хорошо подобранная растительная диета совершенно правильна с химической точки зрения для питания человека». Доктор Александр Хейк, ведущий специалист одной из крупных лондонских больниц, писал: «То, что легко возможно поддерживать жизнь при помощи продуктов растительного царства, вовсе не требует для физиологов демонстрации, даже если бы большинство человечества постоянно не демонстрировало это. И мои исследования показывают, что это не только возможно, но и бесконечно более предпочтительно во всех отношениях и придает превосходные силы и уму, и телу». Доктор Кумс заключил научную статью в American Practitioner and News за июль 1902 года следующими словами. «Разрешите мне, во-первых, заявить, что мясо вовсе не является неотъемлемой частью диеты для поддержания человеческого тела в совершенном здоровье». Он собирался сделать еще некоторые заметки, которые мы процитируем в нашей следующей главе. Доктор Фрэнсис Вечер, член Королевского хирургического колледжа и химического общества, замечает: «Я не верю, что человек будет чувствовать себя лучше физически или умственно, принимая мясную пищу». Декан факультета медицинского колледжа имени Джефферсона, Филадельфия, сказал: «Это известный факт, что злаки, как составляющие повседневной пищи, занимают большое место в человеческой экономике. Они содержат ингредиенты, вполне достаточные для поддержания жизни в своей высшей форме. Если бы ценность злаковой пищи была лучше известна, это было бы благом для человечества. Целые нации живут и процветают только на одних злаковых продуктах, и это полностью демонстрирует, что мясо не является необходимостью». Вы получили здесь несколько ясных заявлений, и все они собраны из трудов известных людей, проделавших значительные исследования в области химии пищевых продуктов. Невозможно отвергнуть то, что человек может существовать без ужасной мясной пищи, и более того, что в овощах содержится больше питательных веществ, чем в равном количестве мяса. Я бы мог привести вам множество других цитат, подтверждающих эту мысль, но думаю, что заявлений квалифицированных специалистов, с которыми я познакомил вас выше, достаточно. Все они являются яркими примерами мнений, существующих на этот счет. Меньше болезней. Многие серьезные болезни происходят от этого отвратительного обычая потреблять мертвые тела. Здесь снова я могу легко привести вам длинный список цитат, но, как и ранее, я удовлетворюсь немногими. Доктор Джосайя Олдфилд, член Королевского хирургического колледжа и лицензиат Королевского терапевтического колледжа, пишет: «Мясо – неестественная пища, и потому оно склонно вызывать функциональные расстройства. В таком виде, в каком оно принимается в современной цивилизации, оно в огромной мере заражено такими страшными болезнями, легко передаваемыми человеку, как рак, туберкулез, лихорадка, глисты. Поэтому не стоит удивляться, что употребление мяса – одна из самых серьезных причин болезней, уносящих жизни 99 из каждых 100 родившихся людей». Сэр Эдвард Саундерс говорит нам: «Любая попытка научить человечество, что говядина и пиво не являются необходимыми для здоровья и эффективного функционирования организма, хороша и должна вести к бережливости и счастью. И я уверен, что с принятием этого мы услышим о снижении заболеваемости подагрой, болезнью Брайта, проблем с печенью и почками, а затем и о снижении скотства, битья жен и убийств. Я считаю, что тенденция сейчас к вегетарианской диете, что она будет признана как должная и подходящая, и недалеко то время, когда мысль о животной пище будет отвратительной для цивилизованного человека». Сэр Роберт Кристисон, доктор медицины, утверждает, что мясо и выделение животных, пораженных язвенными заболеваниями, аналогичными фурункулам, столь ядовиты, что употребляющие эти продукты могут жестоко пострадать. Болезнь принимает форму воспаления пищеварительного тракта или возникновения одного или более фурункулов. Доктор Кингсфорд из Парижского университета говорит: «Мясо животных непосредственно приводит ко многим отвратительным заболеваниям. Золотуха, этот обильный источник страданий и смерти, вероятно, имеет своим источником обычай употребления мяса». Любопытный факт. Слово «золотуха» — «скрофула» — происходит от «скрофа» — «свинья». Сказать, что у кого-нибудь золотуха, значит сказать о его свинстве. В пятом отчете Тайному совету в Англии мы находим заявление профессора Гемджи, гласящее, что пятая часть всего потребляемого мяса получается от животных, забитых в состоянии злокачественного заболевания. В то время как профессор Уинтерблиф, член Королевского хирургического колледжа, пишет: «С точки зрения экономии, мясо не является необходимостью, и мясо, пораженное серьезной болезнью, может быть так приготовлено, что будет производить впечатление вполне приличного. Мясо многих животных с запущенными болезнями легких нельзя отличить от нормального невооруженным глазом». Доктор Кумс в выше процитированной статье добавляет: У нас есть много продуктов, заменяющих мясо, которые свободны от уничтожительного эффекта этой пищи. Собственно, ревматизм, подагра и другие сходные болезни, не говоря уж о закупорке сосудов мозга, часть которых кончается ударом, а также сосудистые заболевания тех или иных разновидностей, мигрень и многие другие подобные формы головной боли, происходят от чрезмерного употребления мяса и зачастую возникают, даже когда мясо употребляется умеренно. Доктор Келлок пишет: «Интересно заметить, что люди науки повсюду в мире пробуждаются к осознанию того факта, что мясо животных является не чистым питанием, а смешанным с ядовитыми веществами, схожими по характеру с экскрементами, которые являются естественным результатом животной жизни. Растение запасает энергию. Это из растительного мира, откуда и уголь, и дрова, добывается энергия, что движет наши паровые машины, поезда, ведет наши пароходы, совершая работу цивилизации. Это из растительного мира все животные прямо или косвенно добывают энергию, проявляющуюся в животной жизни через мускульную и умственную деятельность. Растительное строит, животное разрушает. Растение запасает энергию, животное ее тратит. Различные отходы и ядовитые продукты происходят от проявления энергии, будь то в локомотиве или в животном. Ткани животного могут продолжать свою деятельность только в силу того факта, что они постоянно промываются и очищаются кровью, непрекращающимся потоком, текущей через них и вокруг них, унося яды, возникающие в результате их работы так быстро, как только они образуются. Характер венозной крови обусловлен этими ядами, удаление которых сразу же прекращается со смертью, хотя образование их продолжается и некоторое время после нее. Один выдающийся французский хирург заметил: «Мясной бульон – это самый настоящий раствор ядов». Разумные врачи повсюду приходят к признанию этих фактов и их практическому использованию. Опять вы можете видеть, что у нас нет недостатка в свидетельствах, и многие цитаты о привнесении ядов через мясную пищу взяты не у врачей-вегетарианцев, а у тех, кто все еще считает правомерным умеренное потребление мертвечины, хотя и изучив в некоторой мере научную сторону вопроса. Более естественно для человека. Человек по природе не был создан плотоядным, и потому эта ужасная пища ему не подходит. Позвольте мне опять привести несколько цитат, чтобы показать вам, что авторитеты здесь на нашей стороне. Барон Кювье пишет: «Естественная пища человека, судя по его строению, состоит из плодов, кореньев и овощей». А профессор Рей говорит: «Конечно же, человек никогда не создавался хищным существом». Сэр Ричард Оуэн, член Королевского хирургического колледжа, пишет: «Антропоиды и все четверорукие добывают себе питание из плодов, зерен и прочих сочных растительных тканей, и существует прямая аналогия между строением этих животных и человека, ясно демонстрирующая его растительную природу». Другой член Королевского общества, профессор Уильям Лоуренс, пишет: «Зубы человека не имеют ни малейшего сходства с зубами хищных животных, и рассмотрим ли мы зубы, челюсти или органы пищеварения, строение их у человека близко напоминает их строение у травоядных животных». Доктор Спенсер Томпсон также замечает: «Никакой физиолог не станет спорить с тем, что человеку следует жить на вегетарианской диете». А доктор Сильвестр Грэхэм пишет: «Сравнительная анатомия подтверждает, что от природы человек – растительноядное существо, питающееся плодами, семенами и мучнистыми растениями». Желательность вегетарианской диеты, конечно же, не требует аргументации для верующих во вдохновенность писаний. Ведь следует помнить, что Бог сказал Адаму в Эдемском саду: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Только после падения человека, когда в мир пришла смерть, с ней возникла и более низкая идея питания. И если мы надеемся вновь вознестись к райскому состоянию, мы, несомненно, должны начать с упразднения ненужного убийства, совершаемого ради снабжения нас ужасной пищей, ведущей к деградации. Шведский ученый Карл Линней провел сравнительный анализ внешнего и внутреннего строения тела человека и животных, который доказывает, что естественной пищей для человека являются молоко, фрукты и овощи. Данные по таблице Эндрюса из книги «Пища для человека». Чикаго, Американское гигиеническое общество. У человека и травоядных много пор на коже, потоотделение. У плотоядных нет пор на коже, тело охлаждается через язык. У человека и травоядных тупые резцы. У плотоядных острые резцы для разрывания мяса. У человека и травоядных хорошо развитые слюнные железы для предварительного переваривания. У плотоядных неразвитые слюнные железы для предварительного переваривания. У человека и травоядных щелочная слюна с птиолином для переваривания злаков и фруктов. У плотоядных кислая слюна без птиолина. У человека и травоядных есть плоские задние зубы для пережевывания. У плотоядных нет плоских задних зубов для пережевывания. У человека и травоядных соляная кислота в желудке в 10 раз слабее, чем у плотоядных. У плотоядных сильная соляная кислота в желудке для переваривания животных. У человека длина желудочно-кишечного тракта в 6 раз больше длины тела. У травоядных длина желудочно-кишечного тракта в 10 раз больше длины тела. Растительная пища разлагается медленнее, чем мясо. У плотоядных длина желудочно-кишечного тракта только в 3 раза больше длины тела для быстрого вывода из организма гниющего мяса. Больше сил. Люди становятся на вегетарианском питании лучше и сильнее. Я знаю, что люди говорят, ты будешь слабым, если не будешь есть мясо. Но фактически это неверно. Я не знаю людей, находящих, что они слабее на овощной диете, но мне известно, что во многих недавних спортивных состязаниях вегетарианцы показали себя сильнейшими и наиболее выносливыми, как, например, в последних велосипедных гонках в Германии, где все занявшие призовые места были вегетарианцами. Было много таких испытаний, и они показывают, что при прочих равных условиях более успешен принимающий чистую пищу. Мы стоим перед фактами, и в этом случае все они на нашей стороне, и против дурацких предрассудков и отвратительного вожделения. Причину этого ясно сообщает доктор Крейг, который пишет, «Мясоеды часто хвастаются силой своего тела, особенно если живут главным образом на открытом воздухе. Но у них есть одна особенность – они не обладают выносливостью вегетарианцев. Причина этого в том, что в мясе уже идут процессы ретроградных изменений, и вследствие этого пребывание питательных веществ в тканях недолговременно. Импульс, сообщенный им в теле животного, из которого они были взяты, усиливается другим импульсом во втором теле, и по этим причинам содержащаяся в них энергия быстро выделяется, и возникает срочная потребность в новой, чтобы занять ее место. Потому-то мясоед, будучи хорошо накормлен, может за короткое время проделать большой объем работы. Но он быстро становится голодным и ослабевает. С другой стороны, растительные продукты перевариваются медленно, содержат весь первоначальный запас энергии и не содержат ядов. Ретроградные изменения в них только начинаются и идут медленнее, чем в мясе. Потому их сила высвобождается медленнее и с меньшими потерями. Человек, питающийся вегетарианской пищей, может долгое время работать без дискомфорта и необходимости подкрепиться. В Европе люди, воздерживающиеся от мясной пищи, принадлежат к лучшим и более интеллигентным классам, и предмет выносливости был ими замечен и основательно исследован. В Германии и Англии между мясоедами и вегетарианцами было проведено несколько примечательных спортивных соревнований, требовавших выносливости, в которых вегетарианцы неизменно выходили победителями. Исследовав этот факт, мы обнаружим, что он известен долгое время. Даже в античной истории обнаруживаются его следы. Вспомним, что из всех народов Греции самыми сильными и выносливыми считались спартанцы, а простота их растительной диеты общеизвестна. Подумайте также и о греческих атлетах, тщательно готовившихся к участию в Олимпийских и Исфемианских играх. Если почитать классику, то выяснится, что эти люди, в своей области лидировавшие в мире, жили на одних фигах, орехах, сыре и чечевице. Также и у римских гладиаторов, людей, от чьей силы зависела их слава и жизнь, питание состояло исключительно из ячменных хлебцев и масла. Они хорошо знали, что эта еда придает больше сил. Все эти примеры показывают нам, чтобы быть сильным, человеку не нужно есть мясо. Это всеобщее и устойчивое заблуждение не основывается на фактах. В действительности верно совершенно противоположное. Чарльз Дарвин в одном из своих писем заметил: «Самые необычные работники, которых мне приходилось видеть, это чилийские шахтеры, живущие исключительно на растительной пище, включающей бобовые». О них же сэр Фрэнсис Хэд пишет: «Для шахтеров, добывающих медь в центральном Чили, обычное дело перенос грузов 50 или 100 килограмм на 70 метров в высоту 12 раз в день, а их питание всецело вегетарианское. Завтрак из фиг и маленьких буханок хлеба, обед из вареных бобов и ужин из жареной пшеницы». О турках сэр Уильям Фейрнбейрн сказал: «Турок живет и сражается, когда солдат любой другой национальности уже бы оголодал. Его простые привычки, воздержание от опьяняющих напитков и обычная вегетарианская диета позволяют ему выживать при огромных лишениях, существуя на скудной и самой простой пище». Мистер Вуд пишет о своих открытиях в Эфесе: «Турецкие грузчики в Смирне часто переносят на своих спинах от 150 до 250 килограмм, и однажды капитан указал мне на одного из своих людей, который нес огромный тюк товара, весящий 350 килограмм, вверх по скату на верхний склад. Так что с этой экономной диетой их сила необычайно велика. Сам я свидетель необычной силы, которую демонстрируют тамильские кули, вегетарианцы из Южной Индии, поскольку часто видел, как они несли грузы, которые меня изумляли. Помню один случай, когда я стоял на палубе парохода и наблюдал за одним из этих кули, который взвалил на свою спину огромный ящик и медленно, но равномерно, сошел по трапу на берег, отнеся его в лабаз. Капитан, стоявший рядом со мной, с удивлением заметил: «Надо же, а чтобы поднять на борт этот ящик в лондонских доках, потребовалось четверо английских рабочих». Также я видел и другого из этих кули, без всякой помощи несшего на спине рояль на приличное расстояние. И тем не менее, все эти люди были совершенными вегетарианцами. Ведь жили они главным образом на рисе и воде, возможно, с добавлением для вкуса небольшого количества тамаринда. Доктор Александр Хейк, которого мы уже цитировали, пишет об этом же: «Эффект освобождения от мочевой кислоты придал моему телу такие силы, какими я обладал 15 лет назад. Думаю, что даже тогда я вряд ли смог проделать те упражнения, которым теперь могу предаваться совершенно безболезненно, без усталости и утомления и без одышки на следующий день. Я часто говорю, что теперь невозможно меня утомить, и в относительном смысле я считаю, что это так». Этот выдающийся врач стал вегетарианцем по той причине, что из исследования болезней, вызываемых присутствием в системе мочевой кислоты, он открыл, что употребление мяса – главный источник этого смертоносного яда. Другой интересный момент, который он упоминает, заключается в том, что эта перемена питания вызвала определенные изменения в его характере. Если ранее он находил себя постоянно нервозным и раздражительным, то теперь стал куда спокойнее, постояннее и меньше злиться. Он полностью осознал, что это произошло в силу перемены пищи. Если нам потребуются дальнейшие свидетельства, они всегда под рукой в животном царстве. Мы обнаружим, что хищники не самые сильные, и вся работа в мире совершается травоядными – лошадями, мулами, быками, слонами и верблюдами. Мы увидим, что люди не используют льва или тигра. Сила этих диких плотоядных не более силы травоядных, усваивающих ее непосредственно из растительного царства. Меньше животных страстей. Поедание мертвых тел ведет к злоупотреблению алкоголем и возрастанию в человеке животных страстей. Мистер Фаулер, 40 лет изучавший алкоголизм и читавший об этом лекции, заявляет, что употребление мясной пищи, приводя в возбуждение нервную систему, готовит путь установлению невоздержанности во всем, и чем больше мяса употребляется, тем больше опасность устойчивого алкоголизма. Многие опытные врачи ставили подобные эксперименты, результаты которых практикуются ими при лечении пьянства и сегодня. Несомненно, низшая часть природы человека от питания мертвечиной усиливается. Даже съев полную порцию этого ужасного материала, человек все еще чувствует неудовлетворенность. Он сильно страдает от нервного напряжения, поскольку еще сознает смутное и неуютное чувство голода. Это голод тканей тела, которые не могут обновляться от той небогатой субстанции, предлагаемой им в качестве пищи. Чтобы утолить смутную жажду, а скорее, чтобы успокоить нервы, притупив чувство неудовлетворенности, часто обращаются за помощью к стимуляторам. Некоторые употребляют алкогольные напитки, другие пытаются утолить эти чувства черным кофе или для успокоения раздраженных и истощенных нервов используют крепкий табак. Отсюда и проистекает неумеренность, так как большинство случаев алкоголизма началось именно с попыток успокоить спиртными стимуляторами смутные, неприятные чувства, следующие за приемом обедненной пищи. Нет сомнений, что пьянство, а также бедность, низость, болезни и преступления, с ним связанные, часто возникают вследствие неправильного питания. Конечно же, о важности и далеко идущем влиянии чистого питания на благополучие индивидуума и человечества было сказано уже достаточно. Мистер Брэмуэл Буф, глава армии спасения, выпустил заявление относительно вегетарианства, где он убежденно и решительно говорит в его пользу, приводя список не менее чем из 19 причин, по которым человеку следует воздерживаться от мясной пищи. Он настаивает, что вегетарианская диета необходима для чистоты, целомудрия и совершенного контроля над теми аппетитами и страстями, что часто служат источником великого искушения. Он замечает, что рост мясоедения среди людей – одна из причин пьянства, способствующая также лени, сонливости, недостатку энергии, несварению желудка, запорам и другим подобным несчастьям и деградации. Он заявляет также, что экзема, геморрой, глисты, дизентерия и сильные головные боли зачастую вызываются мясной диетой, что значительный рост туберкулеза и рака за последние 100 лет вызван соответствующим ростом потребления животной пищи. Экономия. Вегетарианская пища в любом случае как лучше, так и дешевле мяса. В упомянутой уже энциклике мистер Буф среди аргументов ее защиту приводит и такой. Вегетарианская пища, состоящая из пшеницы, овса, кукурузы и других зерновых, чечевицы, гороха, бобов, орехов и тому подобного, более чем в 10 раз экономичнее мясной. Половину веса мяса составляет вода, за которую приходится платить, равно как и за мясо. Растительная диета, если мы добавим к ней сыр, масло и молоко, будет стоить в четверо дешевле, чем смешанная растительно-мясная. Десятки тысяч наших бедняков, еле сводящих концы с концами после того, как потратятся на мясную пищу, могли бы чувствовать себя вполне комфортно, заменив ее фруктами, овощами и другим экономичным питанием. Среди экономических сторон этого вопроса есть еще одна, которую нельзя игнорировать. Заметьте, насколько больше людей могли бы кормиться с того же количества земли, засеянного пшеницей, по сравнению с тем, если бы оно было отдано под пастбище. Подумайте также, сколько людей в этом случае могли бы получать здоровую работу на земле, и вы увидите, что с этой точки зрения тоже можно много чего сказать. Мясо – пища, которую потребляет меньшинство за счет большинства. Для получения мяса зерно, которое можно было бы использовать для питания людей, скармливают скоту. По данным Министерства сельского хозяйства США, более 90% всего зерна, производимого Америкой, уходит на откорм домашнего скота и птицы, а для получения килограмма мяса надо скормить скоту 16 килограмм зерна. В среднеразвитых странах человек в среднем потребляет около 200 килограмм зерна в год, причем большая часть идет в пищу, а в Европе и США потребляют 1000 килограмм зерна в год, из которых 90% уходит на корм скота. Подобные факты показывают, что проблема голода создана искусственно. Сегодня в мире производится гораздо больше продуктов, чем необходимо для того, чтобы прокормить население, но они бессмысленно расходуются. Если снизить производство мяса всего на 10%, это высвободит количество зерна, достаточное для прокормления 60 миллионов человек. Грех убийства. До сих пор мы говорили о том, что назвали физическими или эгоистическими соображениями, которые могли бы заставить человека прекратить поедать мертвую плоть и обратить его к более чистой диете, хотя бы и только ради его собственной выгоды. Теперь же давайте немного подумаем о моральных и негоистических соображениях, касающихся нашего долга в отношении других. Первое, и это представляется наиболее ужасающим, отвратительный грех ненужного убийства животных. Живущие в Чикаго хорошо знают, как происходит в их местности непрерывная бойня, как снабжают оптом большую часть мира ее продуктами. Пользуясь безупречными свидетельствами, я ясно показал, что в этом нет никакой необходимости, а если в этом нет необходимости, это уже преступление. Уничтожение жизни всегда преступление. Могут быть случаи, когда это меньшее из двух зол, но здесь не может быть и тени оправдания, поскольку убийство происходит лишь по причине эгоистичной и беспринципной жадности тех, кто наживается на агонии животного царства в угоду извращенным вкусам, испорченным настолько, чтобы желать этого отвратительного недуга. Помните, перед Богом в этом ужасе виновны не только те, кто делает грязную работу, но и те, кто, питаясь этой мертвой плотью, поощряет их, делая их преступление выгодным. Каждый человек, участвующий в потреблении этой нечистой пищи, несет свою долю неописуемой вины за страдания, которыми она была добыта. Законом повсюду признается принцип «qui facit per alium, facit per se», то есть совершенное при помощи другого приравнивается к совершенному самолично. Люди часто говорят, но все эти ужасы нисколько не изменятся, если я один прекращу есть мясо. Это неверно и неискренне. Во-первых, разница будет. Фунт или в два каждый день, что со временем составит вес целого животного. Во-вторых, это вопрос не количества, а соучастия в преступлении. И если вы пользуетесь плодами преступления, вы помогаете делать его выгодным и таким образом разделяете вину. Никакой честный человек не станет этого отрицать. Но когда затронуты низшие желания людей, они обычно неискренни в своих взглядах и отказываются видеть очевидные факты. А относительно того, что ужасные убийства, не являющиеся необходимым, действительно страшные преступления, не может быть разницы во мнениях. Другой момент, который следует помнить, это то, что транспортировка бедных животных по суше и по морю к месту забоя совершается с ужасной жестокостью. Пытающиеся оправдать эти отвратительные преступления скажут вам, что делаются попытки убивать как можно быстрее и безболезненнее, но достаточно лишь почитать репортажи, чтобы убедиться. Во многих случаях эти намерения не исполняются и имеет место сильное страдание. Деградация мясника. Еще следует рассмотреть и зло, заключающееся в поощрении деградации и греха в другом человеке. Если бы вам самим приходилось убивать животное ножом или топором перед тем, как приготовить его мясо, то вы бы осознали тошнотворную природу этого дела и скоро отказались бы от его исполнения. Хотели бы утонченные леди, поглощающие кровавые бифштексы, чтобы их сыновья работали забойщиками. Если нет, то они не имеют права возлагать эту задачу на сына какой-либо другой женщины. Мы не имеем права навязывать нашим согражданам ту работу, которую сами отказались бы выполнять. Могут сказать, что мы не заставляем никого выбирать это отвратительное средство пропитания, но это простая увертка. Употребляя эту ужасную пищу, мы создаем спрос, ведущий кого-то к зверскому состоянию и деградации ниже человеческого уровня. Вам известно, что класс людей, созданный спросом на эту пищу, пользуется исключительно плохой репутацией. Естественно, те, кто звереет на такой нечистой работе, обнаруживают свое зверство и в других отношениях. Они дикари по своему характеру и кровожадны в своих ссорах. При расследовании многих убийств выяснялось, что преступник делал поворот ножа, характерный для мясников. Вы, конечно же, признаете, что это несказанно ужасный труд, и если вы хоть как-нибудь участвуете в этом страшном бизнесе, даже просто поддерживая его, вы ставите другого человека в положение, когда ему приходится выполнять работу, и вовсе не из-за вашей нужды, но просто ради удовлетворения ваших желаний и страстей, которую ни при каких обстоятельствах вы не согласились бы сделать сами. Все мы надеемся, что наступит время доброты и мира во всем мире, золотой век, когда больше не будет войн, когда человек столь отвратится от борьбы и гнева, что все мировые условия станут отличными от преобладающих теперь. Не думаете ли вы, что и животное царство должно получить свою долю от наступления хороших времен? Что ужасный кошмар массовой бойни должен быть устранен? По-настоящему цивилизованные нации мира знают это намного лучше нас. Только мы на Западе, будущие еще молодой расой, пока не избавились от юношеской грубости. Иначе бы мы и дня не потерпели бы этого среди нас. Вне всяких сомнений, лучшее будущее за вегетарианством. Представляется несомненным, что в будущем, и я надеюсь, что это может быть уже в недалеком будущем, мы будем смотреть на это время с ужасом и отвращением. Несмотря на все его удивительные открытия, замечательную технику и огромные достижения, я уверен, что наши потомки будут рассматривать этот век как эпоху лишь частичной цивилизации, фактически мало отдалившейся от дикарства. И одним из аргументов, которым они будут подтверждать это, будет допускаемое нами массовое и излишнее убийство невинных животных, и что мы фактически жиреем с этого и делаем на этом деньги, а также создали класс существ, делающий за нас эту грязную работу, а нам вовсе не стыдно получать прибыль из их деградации. Все это были соображения, относящиеся только к физическому плану. Теперь позвольте мне рассказать вам кое-что о духовной стороне всего этого. Пока все мои заявления, надеюсь, ясные и определенные, каждый мог проверить лично. Вы можете прочитать свидетельства известных врачей и ученых, сами проверить экономическую сторону вопроса. Вы можете пойти и посмотреть, если хотите, как разные типы людей ухитряются так хорошо жить на вегетарианской диете. Таким образом, все до сих пор сказанное в пределах вашего достижения. Но теперь я покидаю поле обычных физических аргументов и переношу вас на тот уровень, где вы узнаете мнение тех, кто исследовал высшие миры. Давайте же обратимся к скрытой стороне всего этого, к стороне духовной. Духовные причины. Здесь мы разберем два типа аргументов. Те, что касаются нас самих и нашего собственного развития, и те, что относятся к великому плану эволюции и нашему долгу по отношению к нему. Так что мы еще раз можем классифицировать их как эгоистические и альтруистические, хотя и на гораздо более высоком уровне по сравнению с прежними. Надеюсь, что в предыдущей части этой лекции я ясно показал, что относительно вопроса вегетарианства просто нет места спорам. Все соображения и свидетельства всецело на одной стороне, и против них совершенно ничего нельзя возразить. Еще более поразительны они будут в случае рассмотрения духовной части нашей аргументации. Есть люди, которые в своем изучении духовного знания касаются пока лишь его поверхности и еще не готовы до конца следовать всем предписаниям, потому они не принимают его учение там, где оно мешает их личным привычкам и желаниям. Некоторые из них пытались аргументировать, что вопрос еды мало что значит с духовной точки зрения, однако единогласный вердикт всех великих духовных традиций, как древних, так и современных, по этому вопросу всегда оставался определенным. Для всякого истинного прогресса чистота необходима, причем даже на физическом плане и в вопросах питания, равно как и в более высоких предметах. Существуют разные планы природы и огромного невидимого духовного мира повсюду вокруг нас. И человек содержит в себе материю, принадлежащую ко всем планам. Он также снабжен проводниками, соответствующими каждому из планов природы, через которые он может получать впечатления и посредством которых он может действовать. Могут ли эти высшие тела человека каким-либо образом подвергнуться действию еды, поступающей в физическое тело, с которым они столь тесно связаны? Несомненно, могут, и вот по какой причине. Физическая материя человека находится в тесном соприкосновении с духовным телом настолько, что все они в значительной степени копируют друг друга. Духовная материя бывает многих типов и степеней плотности, так что у одного человека духовное тело может быть построено из грубых и плотных частиц, у другого – из более очищенных и утонченных. Поскольку духовное тело – это проводник эмоций, то человек, чье духовное тело состоит из более грубого типа материи, зависим от множества грубых страстей и эмоций, в то время как частицы утонченного духовного тела охотно вибрируют в ответ высшим и более чистым эмоциям и желаниям. Поэтому человек, встраивающий в свое физическое тело грубую и нежелательную материю, тем самым в виде ее соответствия вводит и в духовное тело материю грубого и неприятного сорта. Все мы знаем, что на физическом плане злоупотребление мертвечиной производит эффект огрубления во внешнем виде человека. Это не значит, что некрасивый вид принимает лишь физическое тело. Это означает, что и те части человека, что не видны нашему обычному взгляду, духовные тела, также не находятся в хорошем состоянии. Таким образом, человек, выстраивающий себе грубое и нечистое физическое тело, одновременно строит себе также грубые и нечистые тонкие духовные тела. Это с первого же взгляда видно развитому ясновидящему. Тот, кто учится видеть эти высшие проводники, сразу же увидит эффекты, производимые на высшие тела нечистотой в низшем, и сразу увидит разницу между человеком, питающим свой физический проводник чистой пищей, и тем, кто запихивает в него отвратительную, разлагающуюся плоть. Давайте же теперь посмотрим, как эта разница воздействует на эволюцию человека. Долг человека по отношению к природе. Существует и гораздо более важная, с альтруистической точки зрения, сторона вопроса. Долг человека по отношению к природе. Каждая религия учит, что человек должен всегда быть на стороне Бога и принимать сторону добра и нравственного развития в борьбе против зла и деградации. Человек, встающий на сторону эволюции, осознает зло уничтожения жизни, ведь он знает, что в точности, как он находился в этом физическом теле для того, чтобы получить уроки этого плана, так и животное занимает свое тело по той же причине, хотя и получая опыт более низкой стадии. Он знает, что за животным стоит божественная жизнь, ибо всякая жизнь в мире божественна, потому животные поистине наши братья, хотя бы и меньшие, и мы не имеем никакого права лишать их жизни ради удовлетворения наших извращенных вкусов, и никакого права причинять им неописуемую агонию лишь из-за наших низких и отвратительных желаний. Увлечение людей охотой, столь хладнокровно называемой спортивной, и массовые бойни привели к тому, что все дикие создания впадают в панику и бегут прочь при виде нас. Похоже ли это на всеобщее братство Божьих созданий? Разве таково ваше представление о золотом веке всеобщей доброты, состоянии, когда всякое живое существо бежит от человека из-за его убийственных инстинктов? Все это порождает истекающее на нас обратное влияние. Эффект, который трудно осознать, не обладая возможностью увидеть, как это выглядит с точки зрения высшего плана. У каждого из этих созданий, столь безжалостно убиваемых вами, есть свои собственные мысли и чувства относительно этого. Ужас, боль, негодование и всеохватывающие, но невыраженные чувства отвратительной несправедливости происходящего. Вся атмосфера вокруг нас полна этим. Недавно я дважды слышал от психически чувствительных людей, что они ощущают ужасную ауру, окружающую Чикаго, даже на расстоянии многих миль от него. Госпожа Бизан сама мне рассказывала. Несколько лет назад в Англии, что еще задолго до того, как она достигла Чикаго, почувствовала ужас и спустившуюся на нее атмосферу депрессии. «Где мы? И по какой причине в воздухе такое ужасное чувство?» — спросила она. Такое ясное ощущение этого эффекта вне пределов возможностей человека неразвитого. И хотя все жители могут и не сознавать этого столь непосредственно, как госпожа Бизант, они все же неосознанно от этого страдают. Подавляющие вибрации страха, ужаса и несправедливости действуют на каждого из них, даже если они этого не знают. Невидимые, но страшные результаты. Чувство нервозности и глубокой подавленности в значительной мере являются следствием этого ужасного влияния, что распространяется над городом, подобно чумному облаку. Я не знаю, сколько тысяч созданий убивается каждый день, но количество их очень велико. Помните, что каждое из этих созданий представляет собой определенное существо, постоянно перевоплощающуюся индивидуальность, подобную вашей или моей, у которого есть своя жизнь на духовном плане. И каждый из них изливает свое чувство ужаса и негодования по поводу несправедливости и мучений, учиненных над ним. Осознайте сами ужасную атмосферу, что существует вокруг войн, и помните, что ясновидящий может наблюдать огромные сонмы животных душ и знать, как сильно их чувство ужаса и обиды, и какое отвращение вызывает у них род человеческий. Наибольшее воздействие это имеет на тех, кто менее всего способен сопротивляться, на детей, которые ранимые и чувствительные огрубевших взрослых. Город, где есть бойни, ужасное для воспитания детей место. Атмосфера здесь и физическая, и психическая заражена испарениями крови. Несомненно, обычай поедания мертвой плоти вызвал среди нас моральную апатию. Как вы думаете, хорошо ли мы делаем, воспитывая будущих граждан в окружении крайней жестокости? Даже на физическом плане все это очень серьезно, а с духовной точки зрения, к несчастью, еще более. Человек духовный видит психические результаты этих действий, видит, как влияют эти силы на людей и как они увеличивают жестокость и беспринципность. Формируясь в городе, где царит зло, волна порока и преступлений охватывает сначала страну, а затем все то, что называется цивилизованным человечеством. Мир подвергается влиянию этого самыми разными путями, которые люди ничуть не осознают. В воздухе постоянные ощущения беспричинного страха. Многие дети излишне и необъяснимо боятся. Они чувствуют ужас того, чего не знают, боятся темноты или когда их ненадолго оставляют одних. Вокруг нас действуют мощные силы, влияние которых вы можете не осознавать. Негативное же их воздействие обусловлено тем, что вся атмосфера заражена враждебностью убитых существ. Стадии эволюции тесно взаимосвязаны. И вы не можете совершать массовые убийства своих меньших братьев, не ощущая ужасных последствий среди собственных невинных детей. Я уверен, наступит лучшее время, когда, освободившись от ужасного пятна нашей цивилизации, страшного укора нашему сочувствию и симпатии, мы станем лучше, добрее, совершеннее. Избавив себя от чувств ненависти и ужаса, мы поднимемся на следующую ступень развития. Лучшее будущее. Люди, только задумайтесь. Время добра и мира может наступить очень скоро, ведь человек вовсе не зверь и желает добра, но не осознавая, участвует в ужасном преступлении. Но факты есть факты, и от них не уйдешь. Каждый, участвующий в этих отвратительных вещах, делает эти ужасы возможными и, несомненно, разделяет за них ответственность. Вы скажете, что же мы можем сделать для улучшения положения дел, мы, крошечные единицы в этой бурлящей массе человечества. Только поднимая отдельные единицы над остальными и став более цивилизованными, мы сможем, в конце концов, привести к высшей цивилизации всю эту расу. Золотой век должен прийти не только для людей, но и для низших царств. Человечество должно осознать, что его долг к братьям меньшим – не убивать их, а обучать их и помогать им. И тогда мы получим в ответ не страх и ненависть, а любовь, преданность, дружбу и разумное сотрудничество. Наступит время, когда все силы природы будут вместе разумно работать ради конечной цели, не в постоянной подозрительности и враждебности, но признавая и соблюдая законы братства детей одного всемогущего Отца. Давайте проведем эксперимент. Давайте освободим себя от соучастия в этих ужасных преступлениях, и постараемся попытаться, каждый в своем маленьком кругу, приблизить это светлое время мира и любви, являющееся мечтой и искренним желанием всех праведных и думающих людей. Нам следует по меньшей мере решиться сделать хотя бы этот небольшой поступок, чтобы поспособствовать миру в его движении к славному будущему. Мы должны научиться соблюдать чистоту в приеме пищи так же, как в своих мыслях и делах, чтобы не только проповедью, но и своим примером делать все возможное для распространения благой вести, любви и сострадания, и положить конец царству жестокости и страха, приближая зарю великого царства праведности и любви, когда воля нашего Отца свершится как на небе, так и на земле.